Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, друзья дорогие, приветствуем вас, и, как всегда, надеемся, что мы сможем открыть для вас чудесный, яркий, такой потрясающий еврейский мир в виде точки пересечения с христианством. И сегодня, если вы сейчас задаетесь вопросом, на какую тему мы будем говорить, вот я очень сильно удивлюсь. Как? Как на какую тему? Ну, конечно, будем говорить о Хануке, потому что она у нас уже наступила и грядет. Нет, не грядет, идет. Ханука 2019, друзья, с чем я вас и поздравляю. Вообще всех причастных, всех пока не причастных, но впоследствии, может быть, причастных. Друзья, это действительно потрясающий праздник. И давайте мы прям вот начнем с того, кто сейчас у меня сидит в студии. Мы, наконец, разместились. Слушайте, это было так непросто. Вот, но, наконец, мы сейчас вот сидим. Хорошо. Итак, давайте начнем с Максима Амосова, руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России. Максим, шалом.
Шалом, шалом, Танечка, шалом, дорогие радиослушатели.
Вот, с веселого молодого человека, но сейчас очень серьезного, Павла Горелика, Паш, шалом.
Здравствуй, Татьяна, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Да, ты прям серьезно так, хорошо.
Привет всем!
Да, вот, ну наконец, Паша, ну открой свою натуру. И, наконец, человек, которого мы очень долго ждали, и, наконец, он к нам пришел, это Илья Хаймович. Илья, шалом.
Шалом всем. Рад сегодня участвовать.
Свершилось под барабанную дробь. Да, друзья, вообще хочу сказать, что Ханука началась для меня довольно-таки неожиданно, потому что вот оказалось, что вот несколько замечательных людей в моем окружении, они имеют к ней непосредственное отношение. Поэтому, как обещала вот дорогая Светлана Строганова, Елена Немировская, вам особенный, пламенный, горячий такой ханукальный привет. Очень надеюсь, что ваша жизнь в этом году, она будет обновляться во всех сферах именно от него. Ну, а вы, друзья дорогие, слушайте нас, смотрите, потому что мы сейчас начинаем. Готовьте, наливайте себе чай, разогревайте пончики, и буквально через несколько секунд мы все узнаем об этом потрясающем празднике. Итак, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы действительно вам рады. Вот здесь гости запросили у меня пончики. Вот, но мы обещаем, что мы гульнем после эфира, так, дорогие. Хорошо. А сейчас духовная пища сначала. Ну вот давайте, Ханука. Я думаю, что о ней можно говорить очень много и очень долго, но мы начнем с самого начала, потому что знаем, что нас слушают разные люди. Вот тот, кто вообще, ну, иногда, может быть, как-то проскальзывал вот это слово Ханука, что-то такое, какой-то еврейский праздник. Кто-то и до пончиков дошел, что именно на Хануку их надо поедать. Друзья, берегите свое здоровье. Да. Вот. Ну, а мы-то сегодня об основном, о важном, о том, что же на самом деле из себя Ханука представляет, вот если мы заглянем, как всегда, вглубь веков. Мы же любим это делать, ну, Максим, да, особенно да. С тобой.
Прям
вот, знаешь, такие археологи.
Да, прям спим и видим.
Спим и видим, да. А почему? Потому что вот без прошлого вот настоящего не поймешь, а если не поймешь настоящее, то и будущее будет тоже таким, знаешь, своеобразным.
Аминь, аминь, аминь.
Вот, поэтому возвращаемся в прошлое. Ханука – это не библейский праздник. Он, скажем так, такой исторический, да, то есть вот нету такого прям вот заповедования вот от Бога его отмечать. Но, тем не менее, события, которые этот праздник и породили, можно так сказать, они очень важны для евреев, и я думаю, что не только для евреев, вообще для людей, которые искренне верят Богу. Вот давайте с истории начнем. Вот кто хочет первым? Давайте я не буду как учитель, вот, который смотрит, да, и какого ученика вызвать. А вы сидите на меня, смотрите какими-то такими глазами. Паша, я тебя могу нести
могу,
тебя.
А, с меня хочешь начать?
Как хочешь.
Могу
ты
я
хочешь?
Начать? Могу я начать.
Все, давай.
Ну, вообще могу сказать, как для меня раньше была Ханука. Я все время думал, что Ханука – это Ханука. И типа, Ханука, сюда подойди ко мне там, сыночек. Ну вот, потом я понял, что правильно не Ханука, а есть два официальных названия. Это Ханука – и Ханука. То есть это официально можно и так, и так.
То есть я вписалась, да?
Ну да, я промахнулся, получается. Ханука.
Давно в молодости.
Это было
он исправился, да?
Это было, по-моему, еще давно-давно, еще на прошлой неделе еще. Вот. Что такое Ханука или Ханука? Это праздник, означает освящение, когда группа энтузиастов очистила храм от греко-сирийского, скажем так.
Как ты их назвал? Энтузиасты? Ну ладно.
Потому что идея была, как говорится, фикс, потому что очень, они были порабощены иудеи, вот.
Слушай, смотри, давай остановимся вот на следующем. Давай. Иудея практически всегда была порабощена. Открываем Библию, вот кто кем был порабощен? Ну, понятно, мы сказали, кто евреи, кем?
Они были порабощены греками.
Греко-сирийцами.
Греко-сирийцами,
да.
Селевкидами.
Селевкиды, да.
Копнули.
Копнули, да.
Так, вот это уже картина-то рисуется уже иная. Так.
И значит, что было дальше? Дальше было очень интересно, когда, во-первых, не было идеям приятно то, что, во-первых, они как нация были в рабстве, а второе, они еще посягнули на священное, на Тору, на храм, на все остальное. И вот Антиохий Епифан, который, так скажем...
Нехороший человек.
Да, редиска, он пропагандировал, поклонение богам всем разным, и более того, он настолько увлекся, что он сам себя воздвинул в Бога. И мне еще, мол, кланяйтесь, я тут главный бог.
Ну, слушай, он первым-то не был, да? Вот. Ну, по поводу этой идеи.
Один из, наверное, да.
Один из? Да, один до из. Него уже давно. Ну, сколько уже, конечно, да, себя провозглашали. Ну да, то есть
я
ты...
Я думал, из этого богов он, не первый среди...
Идея не нова, да. Так.
Были такие вот хашманеи, или как их назвать, маковеи, вот, если даже такая книга неканоническая. Неканоническая книга, дорогие друзья, это книга, которая не вошла в канон Библии, потому что один из вариантов, она была написана тогда, когда было молчание, когда Бог молчал 400 лет в книге Малахи до Нового Завета. Поэтому, как называется в католической, это второканонические или в православии просто неканонические книги или апокрифы, они, так скажем, не богодухновенно, но имеют историческую справку, довольно выверенную и оправную. Поэтому повстание Маковеев, там по-моему, руководство Иуды было, честно не помню. Вот они просто пришли и, скажем так, очень, хорошо порешали ситуацию. В общем, освободили храм, уничтожили всех-всех осквернителей. Вот. Но я думаю, не все не буду рассказывать, что там было интересненького еще. Оставлю пару слов для моих друзей. Ну, наши победили, так скажу, коротко. Мы выиграли.
Наши победили, да. Ну, надо сказать, что вообще, по-моему, вот это был период как раз завоевания Александра Македонского, то есть когда Греция вступила в свою силу и мощь, пошла эллинизация, вот, и как-то все стали под это, естественно, мимикрировать. Вот, и в том числе и иудеи тоже. То есть, насколько я понимаю, в этот период очень многие иудеи, они как-то вот склонились на эту дорожку, стали богами интересоваться. Да. Вот, там даже в том числе и верхушка даже такая церковная. Вот, но тем не менее, все-таки есть вот люди в своем отечестве. Ну, давайте вот кто еще что добавит, что можно сказать именно об истории, чтобы понять всю важность этого праздника. Почему, вот мы сейчас сказали, да, это было аж до Рима, то есть это когда было-то, а мы его вспоминаем до сих пор.
165 год до нашей эры.
Да.
Какой, скажи, почет чей?
165 год до нашей эры, второй век. Представляет.
Почти.
Почти попал, да.
Так, значит, что можно сказать еще? Говорю, почему он так важен, вот и сейчас его продолжают помнить, отмечать, вот, и до пончиков мы дойдем, но попозже.
Жалко.
Илюш, хочешь что-нибудь сказать?
Хочется сказать следующее, что... Трагедия этого праздника, события, впоследствии это был большой праздник, но само событие эллинизации мира, то было очень трагично в том смысле, что именно для евреев это было принципиально важным. Не для всех евреев, а именно для определенной части людей религиозных, которые понимали, что они теряют... Молодежь теряет то поколение, которое, в принципе, должно быть последователями их учения, учения, которое Бог им даровал. Поэтому в этом была большая трагедия, что большая часть молодежи, она все-таки склонялась к эллинизации. Почему? Потому что, ну, мы понимаем...
Это тренд, если говорить, ну, да, современным языком, это модно, это продвинуто.
Мы понимаем, что мы переживаем это в современном мире, да, то есть молодежь на что обычно клюет? На красоту, на силу. На мудрость какую-то,
да,
на
ребята,
знание.
Ребята, было что предложить, они знают.
Да, а что могли предложить священники? Они могли предложить Тору, изучение Писания, послушание Богу. И для молодежи это было не столь явным. Да? То есть мы понимаем, что и в современном иудаизме примерно такая же тенденция, что большинство молодежи, они только ходят в синагогу из-за каких-то вот привилегий. Вот если этих привилегий нету, то они бы туда и не ходили. То есть там и есть всякие молодежные клубы, общение, возможность поступить в высшие заведения, поехать в Америку, там, в Европу и так далее. То есть этим привлекается. И вот эллинистическая культура, она была вот какой-то заманиловкой для молодежи. И поэтому многие из молодежи в то время, еврейской, они вот последовали этому учению, и в конце концов это разразилось вот в гражданскую войну. Вот в этом была большая
да,
проблема.
Да, ну вот, слушай, справедливости ради надо вот не только на молодежь, ну что вот они у нас всегда такие, да? Вот что не только молодежь и другие, вот как мы говорили, там и седовласы, наверное, уже как-то вот первосвященники, но чуя, я не знаю, наверное, вот какие-то здесь тоже преференции, ну, вот человек слаб, вот... решил пойти в другую сторону. Хотя я не представляю, как вообще, например, будучи первосвященником, можно было сочетать вот
это. Можно добавить кое-что? Я бы хотел добавить, что дядя Антиох, он вообще-то под страхом смерти запретил учить Тору. Вот, но именно, как бы не так уж, ну, евреи, ну, может быть, прельстились на эти все вот причуды новенькие. Я думаю, что было и то, и другое. И страх смерти, потому что, ну, все-таки жить хочется. И плюс, ну, они видели, что это как-то перспективно, интересно, потому что будущее, наверное, ну, точно не за иудеями, которые в рабстве греко-сириян.
Ну да, но горе, оно всегда объединяет, да, и вот как вот знаменитая
песня. Это
была
добавка к тому, что уже было до этого. Да. Потому что, на самом деле, я думаю, и до этого уже были такие понимания, что, ну, мы хотим жить, как все люди, да. Не случайно, как если первого царя выбирали в Израиле именно под таким лозунгом. Мы хотим быть как все, зачем нам выделяться?
Ну да, потому что вот они здесь, язычники, строят цивилизации, здесь процветают, а мы все ходим то по пустыням,
вот,
то еще где-то.
Да, потому что ты сказала, что мы можем еще, как говорится, какую мудрость из этого вывести, из этого праздника, это именно в том, что нам из истории нужно делать какие-то выводы. То есть к чему это привело? Это привело к гражданской войне, когда брат убивал брата только лишь потому, что он отвернулся от веры, да? То есть он пошел другим путем. И понимание вот это вот, у нас вот молодежный лидер, тут как раз вот Павел. Вот.
Мы поняли.
Вот, и поэтому, конечно, понимание для молодежи сегодня нужно привлекать именно такое, что вы можете, конечно, выбирать любой путь, но Писание говорит, ты можешь... все, чем угодно заниматься, но в конце концов тебе придется отвечать за это все. То есть в молодости, конечно, хочется заниматься тем, что ты хочешь.
То есть угрозами привлекать их будем.
Но в конце концов, Писание нам и говорит, да, то есть рано или поздно тебе придется отвечать. Вот.
Ну да, слушай, но помимо угроз, вот мы здесь недавно говорили про подростков, и речь шла о том, что очень важно, чтобы в их среде был такой человек, который мог бы их просто вот зажечь, да, захватить.
Ну да, конечно.
И, ну, понятно, мы говорим, что вот все вот эти мудрые вещи, их можно преподнести просто нудно и скучно, от того, что просто думаешь, куда деваться, в конце концов, от всего этого. А можно так, что это действительно просто захватит твое сердце и зажгет, и поведет, и увлечет. То есть это тоже имеет свое большое значение. Но я думаю, что здесь обстоятельства вот очень много способствовали тому, что народ начал объединяться. Так как если тебе запрещают что-то под страхом смерти, то, что для тебя очень ценно, но это сразу возрастает в твоих глазах, обретает ценность. То, что было обесценено, к сожалению, вот сейчас становится ценным. Поэтому мы сами, да, прекрасно это знаем, периоды нашей тоже страны, в том числе, да, когда эти Евангелия там переписывались от руки, передавались, прятались по подвалам. Сейчас вот, пожалуйста, на здоровье приходи, покупай, ну, что-то толпы не видно. Поэтому, конечно, как мы говорим, не хочется дожидаться каких-то страшных таких событий для того, чтобы пересматривать свою жизнь и как-то ее строить по-другому. Максим, ну я хочу, чтобы ты, наконец, сказал, у тебя микрофон-то включен.
Да, я же жду с трепетом этого момента.
И мы тоже.
Я хотел просто немножко такое, ну что ли, прояснить то, что уже было сказано, более, может быть, ясным сделать, что все-таки вот было две составляющие вот той беды, которая пришла на еврейскую землю во втором веке до нашей эры. Первое, все-таки это действительно реальное отступление народа Божьего от Бога. И это не только молодежь, к сожалению. И вот правильно ли я говорю, что это актуально и сегодня. Сегодня мы видим тоже, что многие люди, причем не только евреи, это вообще такая, по крайней мере, у нас в России такая тренд, такая тенденция, обмерщвляются, гоняются за...
Да вот, я бы сказала, в мире. Да, ну что уж, да, мы да, прям да, так, да? Ну, мелочиться.
То есть ценности моральные низко опустились в глазах современников наших, к сожалению. И тогда было примерно то же самое. Сегодня основная ценность в обществе, по факту, я сильно против, я бы желал, чтобы это было не так, но сегодня основная ценность – это успех и деньги. И забыты такие слова, как верность, любовь, или почти забыты, и так далее. Тогда происходило примерно то же самое в Иудее, тогда была эллинизация, тогда было модным стать современным, стать таким, как окружающий мир, поклоняться богам. Греческая культура несла с собой богатые вещи, такие как философия, искусство.
Было что предложить.
Да, это сильные стороны греческой культуры, но также и страшная аморальность, и язычество страшное, тогда вот это поклонение иным богам сопровождалось всякими мерзостями, о которых не хочется говорить сейчас в микрофон. То есть палка о двух концах, но...
Многие знают.
Да, надеюсь, что понимают. Но сегодня мы видим примерно то же самое. И сегодня мы тоже болеем за молодежь, что она увлекается вот внешней стороной вещей и забывает о глубинах. И это приведет, как Илья говорит, к тому, что придется отвечать перед Богом, а что ты сделал в жизни хорошего, рано или поздно. Вот, это первое. А вторая тенденция уже, как мне кажется, как Божий, что ли, укор, Божье наказание. Вы отошли от Бога, ну, получайте, вот вам, пожалуйста. Я вас еще и простимулирую к этому. И пришел Антиох Епифан, он же пришел не сам по себе, ведь не он контролирует вселенную, слава Господу, а Господь.
Это точно. И не он, забываем
да,
об этом,
и да, и он допустил, друзья, вот эту беду в жизни еврейского народа как урок, как некое испытание. Ну, хорошо, давайте все-таки определимся, наконец, что же для вас важнее, я или обманные прелести этого мира. И вот приходилось сделать выбор, и это была не только гражданская война. Илья правильно сделал заявление о гражданской войне, потому что многие забывают, считают это национально-освободительной войной. И там была война между еврейскими партизанами и греко-сирийскими войсками, кстати, намного более превосходящими и по силе, и по мощи, и по вооружению.
Ну, в этом вот и было одно из чудес, да?
Да, это было одно из чудес. Но также там была и гражданская война, потому что многие из евреев, к сожалению, об этом умалчивается, по понятным причинам, но это исторический факт. Многие из евреев были на стороне греко-сирийцев. Им нравилось
несет
с собой греческая цивилизация. И поэтому там, кроме национально-освободительной, была еще и гражданская война. Безусловно, это правда, это так. И причем вот эти самые маковейские книги, о которых говорил Паша, это действительно стоит почитать, потому что они не попали в канон еврейской Библии, потому что были написаны на греческом языке, и их нету просто в иудаизме, этих книг. Слава Богу, в христианство сохранило их. И в этом смысле раввины должны сказать спасибо христианам, сохранили эти книги, и там мы можем почерпнуть более-менее точные исторические данные на эту тему. И вот именно эти маковейские книги говорят нам о тех событиях, что были тогда, довольно подробно. Вот советую очень почитать, это они легко доступны. Кроме маковейских книг о Хануке, о событиях Хануки говорит Библия, например, книга пророка Даниила предсказывает приход страшного царя, который принесет опустошение в еврейскую землю. Довольно подробно, кстати. И, кроме того, Ханука упомянута в Новом Завете. Вот Иисус праздновал этот праздник через почти два века после, этих событий. Евреи праздновали, Иисус тоже праздновал. Поэтому, да, не было в Библии, не написано нигде, что надо праздновать этот праздник, ну, кроме вот этих самых апокрифических книг. Но Иисус, тем не менее, праздновал его. 10 глава Евангелия от Иоанна, 22 стих. Можете убедиться, если не верите. Вот те пару замечаний, которые я хотел добавить.
Ко всей Мне кажется, картине. Это уже очень важно, да? То есть, если Иисус праздновал, то есть, он понимал, что это, ну, да, это, да, важно, даже не только понимал, да, и чувствовал, да, это. Но давайте мы прям даже немножко уже вот сейчас и зачитаем.
Давайте.
Иуда же и братья его сказали, вот враги наши... Извините. «Вот враги наши сокрушены, взойдем очистить и обновить святилище». И собрались все ополчение, взошли на гору Сион и увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены, и в притворах, как в лесу или как на какой-нибудь горе, поросли растения, и хранилище разрушено, и разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем, и сыпали пепел на свои головы, и пали лицом на землю, и трубили трубами, и взопили к небу. Тогда отрядил Иуда мужей воевать против находившихся в крепости, доколе он очистит святилище». Ну и так далее. Мы там, может быть, тоже одну часть такую зачитаем.
Это прямо из книги Маковейской.
Это прямо из книги, да, Маковейской, да, да, да.
Очень хорошо.
Вот, вот такой момент по поводу того, что силы как бы противника превосходили, и тем не менее Маковеи, вот они как бы все равно победили. Это одно из чудес, как мы уже сказали, Хануки. Вообще, как вообще, с чего все началось? Вот, потому что обычно, например, бывает так, вот территория, она завоевана, людей прессуют, да, идет террор такой, там вот все следят, может быть, уже постукивают у кого там, кто Тору обнаружил или еще что-то. Ну, знакомая для нас ситуация, вот для России, да, особенно. Да. Вот, страшно просто. И вот все равно же бывает так, что вот чаша как-то вот она наполняется, бывает какая-то последняя капля, которая вот дает этот толчок, да, когда кто-то вдруг выходит и говорит что-то, делает что-то, что провоцирует вот это объединение и начало какого-то движения. Вот в этой истории что это было? Чем была вот эта вот... Кто скажет?
Кто скажет?
Кто скажет?
Риторический вопрос, да.
Там есть, во всяком случае, вот одна из версий.
Да, история, да, одна из версий была такой, что, значит, в город Мадин пришел отряд греко-сирийцев, и они нашли одного еврея, который, так скажем, был эллинистом, чтобы он принес на алтаре жертву свиньи.
И, публично,
чтобы все народа, это видели, да, да. И последовали этому примеру. И там был священник Матитьяху, или по-нашему Матфей, который, кстати, в дальнейшем и организовал это восстание против греко-сирийцев, и он публично взял нож и убил этого еврея. И напали, вот были у него его сыновья и еще люди, которые как бы поддерживали его сторону, они напали на этот отряд, кого смогли там поубивали и убежали. То есть вот с этого момента как бы началось вот это вот восстание против греко-сирийской армии. И, конечно же, мы понимаем, что уже было сказано, что это были повстанцы, у них не было особого уражения, у них не было особого обучения военным стратегиям, но они выигрывали за счет того, что они внезапно нападали на хорошо обученную армию и таким отрядами небольшими, и таким образом добивались небольших побед. То есть вот это к тому привело, что они в конце концов и... зашли в Иерусалим, очистили храм, то есть, да, такими вот, небольшими силами.
Да,
но,
естественно, хочется понять, да, потому что, да, в этот момент все равно Иудея была под властью как раз греко-сирийцев. Вот, и в чем победа-то заключалась? В том, что они какую-то часть территории отвоевали, освободили храм, в том, что они вернули автономность Израилю. В чем? Давайте вот здесь более конкретно.
Ну, в чем была победа? На самом деле было несколько побед, как я считаю. Первая из побед – это то, что нашлись те люди, о котором было не безразлично состояние Израиля именно в духовном плане. Вот это были вот эти люди во главе с Матфеем, которые год после этого восстания, он умер, и его отряд возглавил его сын Иуда, его так и называли, Иуда Маковей, и он вместе со своими братьями и теми людьми, которые постоянно стекались к этому отряду, продолжал это вооруженное восстание против греко-сирийской армии. Ведь оно же не просто вот это именно событие в городе Мадина, вот это было отправной точкой. Долгое время вот эти люди, которым было не безразлично вот это духовное состояние Израиля, они видели, что происходит в стране. Они видели постепенную эллинизацию, они видели, что многие евреи льнут этому, им это интересно, они понимали, что они упускают вот эту ситуацию, которую, может быть, Бог сохранил для них лично. То есть бывает иногда, когда Бог проговаривает к тебе и говорит, что от тебя зависит очень многое. Вот если ты вот сейчас не начнешь что-то делать, то просто будет упущена ситуация. Да, конечно, Бог может использовать камни для того, чтобы освобождать народ. Но он хочет, чтобы им найти именно верных ему людей, которые, через которых он может действовать. И вот это было одной из побед над вот всеобщей эллинизацией общества,
ну да,
и безразличия, и страха.
Да?
И страха. Угу. То есть люди реально боялись. Я не думаю, что отряд Маковеев не боялся, но они это делали именем Божьим, и Бог давал им силы и мудрости, как поступать.
Ну, а помимо этого, то есть, что, Максим, да, скажи, пожалуйста.
Готов.
Да.
Ну, вот, вот если говорить о чисто, ну, как это сказать, чисто физической стороне дела, или я говорил о духовной, то реально там было просто чудеса сплошные, потому что вот мы читаем в тех же маковейских книгах, что в одном из эпизодов войны 3000 партизан, не имеющие достаточно мечей и луков, им не хватало оружия, они были не то что в латах, они были плохо одеты, им одежды не хватало. Они победили 40-тысячную пехоту и 7 тысяч всадников. То есть, если просто тупо просуммировать, то 47 тысяч. 3 против 47, и это при том, что они не знали никакой ни тактики, ни стратегии, ни опытные. Это священник и его сыновья пошли, возглавили отряд партизанский. У них не было опыта военного, ноль, никакого. А это была хорошо обученная армия, так говорится, наследники и духовные, и прямые, физические, Александра Македонского, прекрасно обученная армия, да еще превосходящая вот в данном случае почти в 16 раз противника по тем временам.
Хотя мне трудно представить, что раньше мужчина вот не мог, знаешь, держать меча в руках, это сейчас вот, ну, сплошь
нет,
и рядом. Да,
одно дело держать меч в руках, а другое дело знать, куда направить 3000 человек. Стратегия, тактика – это совсем другое, чем личное боевое мастерство. Да, наверное, те люди были более приспособлены, чем нынешние ботаники, к сражениям, к лишениям, но все-таки опыта военного у этих людей точно не было, потому что они были священниками, лидеры восстания.
Вот кто-то скажет, Максим, слушай, сейчас нас, а не сказки ли это? Ну вот когда-то чего-то
вот
произошло.
Не сказки,
да,
вот книги Маковейские об этом рассказывают раз. Есть другие свидетельства, в том числе, например, Иосиф Флавий
вот,
об этом
я думала,
пишет.
Когда же ты его назовешь?
Иосиф Флавий об этом пишет. Это исторический факт. И более того, как я уже говорил, это было все предсказано Даниилом. И надо сказать, что вот эти вот партизаны, ободранные, без оружия, они худо-бедно освободили всю страну, не сразу. Вот за 3 года, интересное совпадение, у Бога не бывает случайностей, вот такой факт, что 25-го Кислева 167 года до нашей эры был осквернен храм. Антиох Епифан, вот этот самый, о котором Паша говорит, плохой дядя, редиска, он, значит, делал жуткие вещи для еврея, просто страшные. Mm-hmm. Он осквернил храм жертвоприношением свиньи прямо на алтаре, на святом, свинья – запретное животное. Он покропил специально, намеренно, чтобы унизить евреев и их бога, кровью всю внутренность храма, в святом святых поставили статую на алтаре, и в святом святых поставили статуи богов, и этот храм бога евреев, бога Авраама, Исаака и Иакова, превратился в храм Юпитера, если, или Зевса, там, смотря
как. Ну да, статуя там стояла. Да.
И более того, это превращение означало всякие мерзости, оргии, которые там происходили прямо на этом святом месте. Это было страшно, это было ужасно, это было намеренно. И вот ровно через 3 года отряд Маккавеев вошел в Иерусалим, освободить, как ты вот нам читала замечательные слова из книги, и они зажгли, очистили храм от всей этой мерзости, и зажгли вот так называемую первую свечу, но на самом деле это было масляный светильник, зажгли минору, тоже 25-го Кислева, через 3 года, ровно день в день, в 164 году. И вот,
по-моему, освободительная война после этого продолжалась еще где-то лет 20,
да,
по-моему.
Долго, с переменным успехом, но таки с победой закончилось. И это чудо абсолютное, и слава Богу за это чудо. Вот если исторические справки, то вот я их привел.
Да, да, хорошо, но мы продолжаем по историческим справкам, потому что куда же без них. Друзья, давайте только на минуточку, наверное, мы перевивочку сделаем, выдохнем. Вам нужно, наверное, подлить чаю.
Масло.
Да, потом еще подложить пончик, потому что это же хорошо. Вот, пончики, чай, и мы с историей, и не только. Итак, буквально через несколько секунд мы продолжаем, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, мы снова в прямом эфире. Друзья, мы продолжаем нашу ханукальную встречу. Вот, я бы вообще с удовольствием даже здесь свечи зажгла, но меня бы не поняли коллеги, у нас аппаратуры много. Вот, а было бы замечательно просто. И, ну, представьте себе, да, вот свечи горят, чаек дымится. Так, значит, и мы продолжаем. Вот мы поговорили о страстях, о злых людях, о том, что нам вот история преподносит очередные уроки, она развивается по спирали, поэтому нам нужно вот видеть, да, точки пересечения еврейской истории, когда-то произошедшей давно в Древнем мире, с историей, которая происходит и с нами, вот с нашим народом, с нашей страной, с нами лично. Вот это вот отхождение от каких-то ценностей, обесценивание, переход на что-то другое, на какую-то замануху, переключение. К чему это приводит, и как надо вот все-таки себя, я не знаю, держать, бдить. И самое главное, вот делать это тоже интересно, как мы говорили, если речь идет особенно о подростках, да вообще для каждого человека. Ну вот что мы и стараемся, да, даже через наш эфир в том числе, надеюсь, что немного это получается. Итак, вот про все эти злодеяния, про объединение людей, когда их доводят уже до какой-то точки, что у каждого человека есть какой-то край, вот своя точка невозврата, когда он понимает, что ну вот либо это вообще все, да, либо уже надо вот что-то делать, потому что дальше уже никак. В данном случае это произошло, и мы рассказали, каким образом это было. Ну вот теперь о самом храме. Вот они вошли, увидели, что там ну, весь этот тарарам, разгром, начали все это восстанавливать. И вот это чудо с маслом, да, почему же Ханука все-таки это праздник света прежде всего, вот прям ты чуть-чуть начал. Давайте мы продолжим. Кто готов-то? Паш, давайте, ну давай ты. Ну,
После паузы.
Крайний.
Да, самый крайний по центру, да. Кстати, ни к слову, не про евреев, в детстве была такая поговорка, кто посерединке, тот женится на свинке, да. Я очень надеюсь, что я что у меня достанется не свинка.
Да, ну мы сейчас
объявление. Паша не женат, ищет невесту.
Слушай, ну как-то реклама была не очень, я тебе честно скажу, да. Но мы здесь уже решили, что свиней никаких нету, да, их вынесли просто из чистилища. Вот, а так как Павел у нас все-таки такой верующий молодой человек, поэтому все должно быть тоже на определенном уровне. Хорошо, давай.
Значит, смотрите, что там было на самом деле, ну. Все уже знают, наверное, вот я расскажу тем, кто не знает.
Не бойтесь Пашиного юмора.
Да, когда получается, очистился храм, то все, что было сквернено вот, этими греко-сирийцами, одно было не сквернено, это масло, которое нашли закопанным. И поскольку оно было одно, а дней по этим предписаниям нужно было 8 дней, чтобы горел свет,
Вот, не, то... чтобы приготовить свежее новое масло.
Да,
надо
да.
было 8 дней.
8 дней. Вот, то так получилось, что это одно масло, оно горело 8 дней, когда хватало ровника один к одному. То есть один флакончик, это, скажем, на один день. Вот, но было чудо то, что это одно масло с одним флаконом, оно горело 8 дней. И уже как затрагивали Иосиф Флавия, вообще слово вот это вот «ханука» переводится как «освящение». Но Иосиф Флавий, если я правильно ошибаюсь, он перевел его как «праздник света» или «свет». И Иисус, по-моему, я просто не помню, говорит о себе в какой-то главе, наверное, тоже в Иоанна, что «я есть свет мира». То есть и явно
перевели... Да, отсылка такая, отсылка, да, но... и все понимают просто, о каком свете идет речь как раз, да, о ханукальном вот об этом, о свете миноры.
Да, он сказал, да. Праздник может быть не...
Ну, потому что сейчас вот когда говорят, нет, извини, что говорил, перебила.
Да, он это говорил тоже, когда было много света, но на другой праздник, Суккот. На праздник Суккот, да, на праздник Кущей. Но там тоже была церемония света, так называемая, или огня там. Так что близко.
Кстати, близко. О празднике Суккот. Поскольку евреи не отпраздновали праздник Суккот, то праздник Ханука стал на то время вместо праздника Суккот. Потому что по причине того, что они не могли его праздновать, поскольку ну, было... другая культура греческая, это вот языческая, то как бы они так заместили, сделали сублимацию этого праздника на Суккот, Хануку. И, ну, я думаю, что я все правильно говорю, потому
да,
что...
Да.
Ну, ты не на экзамене, да.
Ну, хочется знать, а слушателей там много, а кто им скажет, типа, что...
Ты знаешь, ну, если то... слушатели, что они поправят, не переживая, они у нас в этом плане, это уже люди свободные, так что, друзья, вы пишите, если мы здесь что-то неправильное говорим, ну, вот, да. будем поправляться, это нормально. Хорошо, вот свет, вот это удивительное, да, то, что масло, оно специальным образом готовится, вот эти вот 8 дней, и именно из-за этого пошла традиция потом 8 дней отмечать Хануку, да, потому что 8 дней горел свет, предназначенный для одного дня, вот это и есть чудо.
Тут такая вот, ну что ли, двойственная ситуация, то есть Паша абсолютно прав, книга Маковейские тоже как раз об этом пишут, что евреи праздновали вот 25-го Кислева 164-го года до нашей эры как раз праздник Суккот, и поэтому он длился 8 дней. Именно потому, что они были вынуждены в правильное время, то есть осенью, когда положено праздник Кущи или праздник Суккот, они делали это тайно в пещерах, и совсем не так, как положено в храме при свете. И там есть вот эта церемония огня, была, пока храм стоял, сейчас уже, конечно, нету. И вот они отпраздновали полноценный праздник Кущи с опозданием на пару месяцев, и это было 8 дней, как раз как и положено праздник Кущи. Но потом было решено, что праздник Хануки, он остается навсегда, и теперь и Кущи, и Ханука, и все, и то, и другое по 8 дней. Это одна ситуация. А другая ситуация, что вот это чудо с маслом, да, когда минора, заправленная маслом на один день, горела 8 дней, ровно столько, сколько надо, чтобы по рецептам приготовить правильное масло в нужном количестве. Вот, это чудо послужило подтверждением тому, что Хануку надо праздновать 8 дней, и вот теперь уже сколько? 2000-летия, из года в год евреи отмечают этот праздник, который называется «Праздник света».
Да, мощно. Да. Слушай, но я вот здесь сразу вижу отсылку. Мы же сейчас во времени Адвента, да, и в Адвенте есть такая традиция зажигать свечи, да, и делать это именно каждую неделю. Вот, например, вчера я зажгла 4-ю, на Рождество зажгем 5-ю, да. И это вот что-то такое вот особенное. И здесь сразу видишь вот это пересечение тоже с Ханукой, ну, напрямую. Это вот, скажем так, это было из ханукальной традиции взято, или это просто, ну, скажем так, родилось, потому что вот как-то слишком, слишком много общего. Вот как можно увидеть эти пересечения, если они есть? Они же наверняка есть.
Ну, есть мнение такое, что одно из мнений, что Иисус как раз родился на Хануку. Есть такое мнение, и оно имеет значение, конечно, потому что, как мы уже говорили о том, что Иисус сам говорил.
Это осенью получается.
Нет,
вот
декабрь.
Сейчас, в декабре,
именно,
да.
Именно зимой, да.
О том, что, отсылки,
во-первых,
что осенью
очень много ассоциаций.
Есть разные варианты. Да?
Есть ассоциаций очень много именно с Ханукой, потому что, как правильно говорится, что Ханука – это праздник освящения, праздник света. И, конечно же, и звезда, которая горела над пещерой, это тоже тот свет, который указал странникам трем, которые пришли принести дары Иисусу. И вообще много было света в том, что Иисус нес в этот темный мир. Это было вот в то время, когда мы сейчас понимаем, что сегодня увидел в метро, написано, что время уже повернуто на весну, уже стал прибавляться день.
Вот. Это радует. Я,
кстати, поздравляю вас,
дорогие родители. Да, по-моему, вчера или позавчера говорили, по-моему, вчера, да, мы пережили самый темный день.
Да, но...
Мы пережили, да, слава Богу. Но
на самом деле, это самые короткие дни в это время, поэтому можно такая ассоциация с тем, что именно в это самое темное время не только физических сил, но и духовных. Потому что мы понимаем, что и люди находятся в глубокой темноте сейчас, и им нужен этот свет. Поэтому здесь разные символики вот этого понимания, и Хануки, и Рождества в реальности и в духовном плане. Хотя есть другие люди, которые считают, что вообще Иисус-то родился на самом деле не на Хануку, а, наверное, где-то на Суккот, потому что написано, что паслись овцы пастухов, злачные пажити, откуда они зимой. Ну, хотя разные бывают годы. Может, в тот год было много травы и зимой. Мы же не знаем, какая была погода в то время. Поэтому здесь много символик.
Главное, что это не в Москве было.
Да. Это было не в Москве.
Да, и главное, южнее, да.
И главное, что он вообще родился. Вот да, осенью, зимой. Главное, это, что это
свершилось. Самое главное. Да. Это самое главное. И, конечно, нужно вот это понимать, что... Рождество Иисуса или Иешуа, как мы говорим, оно не важно когда. Главное, чтобы оно было в нашем сердце. И чтобы мы, дорогие друзья, празднуя, как в нашей стране принято, Новый год, не забывали, что в центре этого праздника это Иисус, а не салат оливье, а не дорогой гость какой-то. Мы должны понимать, что Он есть освободитель от всякой темноты в нашей жизни.
Да, ну чтобы не было так грустно, сначала Иисус, а потом
конечно,
салат оливье
конечно,
и гости.
Конечно,
да.
Конечно.
Хорошо. Вот, потому что, когда мы говорим о Хануке, мы же тоже понимаем, что вот о каждом говорим в еврейском празднике, да, и там такие потрясающие просто глубины, значения, пересечения, опять же, с христианством, как мы говорим, все это так потрясающе, но при этом обильный стол всегда, без этого никак.
Да,
на праздник.
Я не призываю, как говорится, к диете, особенно на праздник. Нет, конечно.
Но мы, не, ну у кого-то, кстати, пост, поэтому да, тоже должны, есть определенная.
Не у евреев на Хануку.
Да.
Это точно. Возвращаемся опять к пончикам, да? Слушай, почему все-таки пончики-то едят?
Ну, потому что масло.
Откроет эту тайну.
Праздник масла. Едят не только пончики. Все, что на масле, годится.
Картошка фри тоже, допустим.
Латкисы, это вообще улет.
Куриные крылышки,
картофельные драники.
Праздновали недавно Хануку, вот в субботу как раз у нашем...
Ой, я уже наелась от них разговоров,
чуть заранее праздновали Хануку у нас, и наша дорогая там сестра одна рассказывала о традициях, и она сказала такую фразу: «Мужчины любят латкисы». Вот я с ней согласен. Латкисы — это драники, это просто картофельные оладьи на масле, очень вкусно, я очень люблю. Вот. Поэтому все, что связано с маслом, со светом, в этот день как раз в жилу.
Как те пончики.
В эти 8 дней.
Я хочу сказать, что все 8 дней налегают на панцы, извините.
Не-не-не.
Нету, да, но ты меня успокоил.
Вы знаете, очень много параллелей между Ханукой и Рождеством. 8 дней Ханука и 8 дней, между прочим, от Рождества до Нового года. Если вы знаете, Иисус был обрезан на 8-й день, и поэтому у всех каникулы рождественские 8 дней вплоть до Нового года, с 25 декабря до 1 января. У православных это с 7-го и так далее, но там тоже, на самом деле, с 25 декабря, только по другому календарю. Вот. И Ханука 8 дней, и вот... Как и принято в христианских странах, 8 дней праздника – это должна быть еда разнообразная, поэтому и на Хануку тоже легко понять, что у евреев очень разнообразная еда, но просто вот символ стола ханукального – это, конечно, пончики и латкисы.
Ага, окей, хорошо. Вот. Смотри, вот как совместить, например, вот если, допустим, люди никогда Хануку не отмечали, как я уже сказала, упомянула, да, моих подруг в самом начале эфира, вот, и, допустим, хочется ее отметить, вот как отмечать и Хануку, и Рождество, вообще возможно вот это соединить, или все-таки нужно вот как-то по отдельности?
У меня тут одна история произошла, я позволю себе пример. Мы вот недавно, было собрание, посвященное Хануке в Кремле, там было много евреев, естественно, и мы перед входом раздавали приглашение к нам на Хануку. И вот, а мы там, поскольку мы евреи за Иисуса, то я там, это, ну, в тексте этой поздравительной открытки, мы начинали со слов «Рождество», чтобы не обманывать людей, чтобы сразу поняли, о ком речь-то. И вот я помню, одна женщина очень еврейского
вида,
да, она так на меня смотрит, так подозрительно. Да. А при чем, она, видно, только первое слово прочла. А при чем здесь Рождество? Она вот так на меня смотрит. Вот. Я говорю, по двум причинам, потому что...
Сказал спокойно, Максим.
Да, ну, потому что я был готов к вопросу. Потому что календарно, и потому что он был еврей, тот, кто родился на Рождество. Вот, и там было довольно интересное продолжение беседы, сейчас нет времени говорить о ней, но я хотел сказать, что Ханука и Рождество, они очень связаны, и вот почему, потому что даже раввины, я не говорю сейчас о христианских богословах, а именно о богословах иудаизма, они считают, что свет Хануки – это свет Мессии. Это вы можете прочесть у любого раввина, в любом толковании. Свет Ханука – это свет Мессии. Ну, как бы связывая это с тем чудом невероятным, что малое число повстанцев победило огромную армию, Бог просто даровал эту победу, и, мол, так будет и в то время, когда Мессия придет. Вы все знаете, что евреи ждут Мессии, который их спасет от всего на свете и установит мир на земле. Беда, что они не знают, это не принимают того, что 2000 лет назад он уже пришел и принес мир на землю, мир между Богом и людьми, всякий верующий в Иешуа не умрет, но будет иметь жизнь вечную. Вот в каком смысле мир. Но не важно, сейчас важно, точнее, это важно, но я хочу закончить мысль, что Ханука – это мессианский праздник. Иисус это подтвердил тем, что именно на Хануку он открыто, публично, в храме, 10 глава Евангелия от Иоанна, сказал: «Да, я Мессия, я тот самый». Он признался в этом открыто, публично, не только Петру, там, не только апостолам, а всем, кто был в храме собран, а было много собрано, это праздник. Он сказал: «Да, да, это я, Мессия». И более того, в этот же день, на Хануку, на первый, на, так сказать, вот на эти декабрьские дни, в эти зимние дни, он сказал не только, что я Мессия, но он претендовал и на божественность. Он сказал знаменитую фразу: «Я и Отец одно». И там сейчас богословы некоторые спорят, что, мол, это не претензия на божественность, а на что-нибудь еще, особенно свидетели Иеговы там не согласны. Но тогда иудеи поняли его, к сожалению, не приняли, но поняли, и хотели побить камнями. И он спросил: «За что вы хотите, за какой из добрых дел?» С иронией он так сказал: «Вы хотите побить меня камнями?» Они сказали ему: «За то, что, будучи человеком, делаешь себя равным Богу». Они поняли его претензию, его заявление о том, что он имеет божественность. И это было именно на Хануку, и совершенно не случайно. И вообще Ханука и Рождество, они очень связаны. И вот, например, сегодня в Москве мы можем видеть, как на Манежной площади горят свет ханукальных свечей, и совсем рядом стоит елка, и горит свет рождественских огней. И это все, конечно,
и меня это очень радует.
Не случайно, да. Это на самом деле один праздник. И по большому счету, история с Ханукой, история с этим чудесным освобождением от грязи, как говорится, в князи, от тьмы к свету, она очень напоминает рождественскую историю, когда Иисус пришел в этот грязный мир.
Я бы сказал, она ее продолжает, да, просто. Да,
да, это просто ее продолжение. То было как бы предшественником, или еще сказать можно, указателем на Рождество. Иисус пришел в этот грязный мир, чтобы своим светом разогнать тьму, разогнать грязь, и для тех, кто поверит в Него, принести свет в эту жизнь.
Хочу спросить, вы Хануку еще будете отмечать?
Ой, мы наотмечались в эту субботу.
Слушай, уже наотмечались, да? Понятно. То есть, понятно. Народ, значит, раньше, не приглашаем, да. А я хотела народ пригласить к вам на Хануку.
Нет, приходите, у нас будет в эту субботу как бы пост-Ханука, начало Рождества.
Так что приходите.
Так что у нас будет
приходите.
Такая смесь гремучая.
Хорошо, куда приходить?
Протопоповский переулок, дом 9, аудитория 421. Это прямо в здании Всероссийского общества слепых. Мы там, кстати, каждую субботу в 11 часов приходите. Вот у нас был праздник Хануки, сейчас наступают времена Нового года. Все будет с праздником, приходите, будем рады. Добро пожаловать.
Друзья, ну, у нас уже время нашего плавно так подходит к концу. Надо буквально там по паре слов, коротко, да?
Давайте,
поздравим с Ханукой, с Рождеством. Да. Давайте. Паш, давай.
Хочу поздравить всех с праздником Ханука, который наступил 22 декабря и продлится до 30-го.
Вот, я желаю, чтобы всем тем, кто еще сомневается или, может, колеблется в том, что Ханука — это праздник света, и лейтмотивом или краеугольным камнем этого праздника является не только повстание Маковеев, но и Иисус Христос или Ишуа ха-Машиах, то я вас призываю, не сомневайтесь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром раздуваемой, как буря. Вот, поэтому я всем желаю...
Будьте иногда решительны, как Маковей, да?
Поэтому цитирует Библию, у нас он такой, знающий человек.
Да, просто я желаю всем по-простому человеческого счастья. Пускай ваши сердца горит всегда света, пускай у вас будет мир, тепло, в семье будет у вас полное... Классно у вас будет в семье вообще все. Идиллия между мужем и женой, понимание между детьми и родителями. И, Илья, говори.
А Илье уже прям практически, да, только аминь на это сказать.
Я уже не могу ничего сказать, он уже все сказал.
Уже все сказал, да. Ну все, друзья, все, правда, уже выходим из эфира. Спасибо вам, что вы были с нами. Хорошей Хануки и счастливого Рождества.
Мы вас любим всех.
Это правда, с Богом.
Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.